Глава 2. Псалмы о смерти, погребении и воскресении, вознесении. Псалом 21, 22 и 23. Псалом 21 известен как Голгофский. Псалом 22 является псалмом погребения и воскресения, за которым следует псалом вознесения, 23. Псалмы 22 и 23 также изображают второе пришествие. Псалом 21 начинается с пронзительного вопля, сорвавшегося с уст Христа, когда Он пребывал в агонии, и Его сердце разрывалось от бремени греха. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Здесь нам показаны страдания и смерть Христа. Псалом 21 является псалмом распятия. В нем описаны мысли Христа в то время, когда Он висел на кресте, особенно с момента, когда Он почувствовал, что Бог оставил Его, и пока Он не воскликнул: «Совершилось!». Этот псалом заканчивается триумфом. Последние несколько слов в оригинале происходят от одного слова «совершилось». Это слово является одним из последних слов распятого на Голгофе Христа. «Совершилось». В Псалме 22, который, вероятно, является самым известным псалмом в мире, говорится об Иисусе как о пастыре. Но Он также был агнцем, который берет на Себя грех мира. 22-й псалом – это картина Христа, Агнца Божия, который полагается на Своего пастыря. Каждый ягненок нуждается в пастыре, и Иисус не был исключением. Давайте прочтем этот псалом с учетом того, что Христос – Агнец, а Его Отец – пастырь. «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Этот псалом, должно быть, был очень ценным обетованием для Господа Иисуса Христа, когда Он ходил по этой земле как смертный человек. В 4 стихе мы видим веру Иисуса. Его чувства говорили ему о том, что Бог отдалился от него, но он заявляет: «Я знаю, что ты со мной, я знаю, что ты проходишь через это со мной». Затем в 6 стихе нам показана мысль о воскресении, когда он говорит, что знает о том, что пребудет в доме Господнем многие дни. Его вера была основана на слове Бога, что Бог пронесет его через смерть и могилу. Подзаголовок: «У нас есть доказательство того, что мертвый Христос был сильнее, чем живой дьявол». Для дьявола было невозможно удержать Христа в своей тюрьме, то есть в могиле. Мы читаем в книге Откровения, 1 глава и 18 стих, что Христос имеет ключи ада и смерти. Он забрал ключи у дьявола и открыл могилу от имени человеческой расы. Могила была темницей дьявола, но Христос разрушил ее. Дьявол не мог удержать его там. Христос показал, что даже в этом гиблом месте он был сильнее дьявола. Насколько же большим для нас ободрением тогда может служить сила живого Христа? Христос, бросив вызов смерти, продемонстрировал, что Он имел власть над смертью и могилой. Он это сделал, войдя в ее царство. Он взял на себя смерть, отдав свою жизнь, но потом приняв ее вновь властью своего Отца. Читаем об этом в книге Деяний, во 2 главе, 23-24 стихи, а также у Иоанна, в 10 главе, 17-18 стихи. Это было возможно благодаря его безгрешной жизни. Грех бросил все свои силы на него, но ни в коей мере не запятнал Христа. Он не поставил ни единого пятна на его характер. Его жизнь была безгрешной, и благодаря этому могила и смерть не имели никакой власти над ним. Та же самая жизнь дается и нам, когда мы веруем в Сына Божия. В нем заключается эта победа над могилой, и победа уже в этой жизни. Мы верой отдаем наши грехи нашему Господу и Спасителю, и верой принимаем Его безгрешную жизнь вместо них. Подзаголовок. «Я ни в чем не буду нуждаться». Все потребности Христа были восполнены. Существует разница между потребностями и желаниями. Его желание, каким бы оно сильным ни было, всегда находилось в подчинении воле Отца. Он всегда отдавал свои желания Ему. «Не моя воля, но твоя да будет» было практическим опытом его жизни. Все его потребности были всегда восполнены, но не все желания. Далее в этом псалме раскрывается пастырская сцена зеленых пастбищ и тихих вод. Телесные и духовные потребности Христа в повседневном отдыхе, питании и благодати были удовлетворены. Его жизнь была мирной и удовлетворенной, несмотря на крайне тяжелые искушения и страдания. Принимая на себя грех мира, он осознавал, насколько это трудное бремя. Но он также знал, что пути праведности были и остаются путями мира. Подзаголовок. «Твой жезл и твой посох». В этих символах мы имеем уверенность в защите, руководстве, комфорте и дисциплине. Жезл использовался для защиты овец от хищников, таких как медведь или лев. Посох же использовался, чтобы дисциплинировать и направлять овец. Когда было необходимо поставить овцу обратно в ряд, когда-то начинала блудить в неправильном направлении и могла заблудиться, пастух своим посохом осторожно направлял ее обратно. Посох был использован, чтобы достичь овец и направить их в верном направлении. Благодаря жезлу и посоху овцы были защищены и приучены к послушанию, так что во время опасности или напряженной ситуации они были под защитой и руководством пастуха. Овцы были настолько дисциплинированы, что повиновались голосу пастуха во время любого бедствия и скорби. Так было и с Иисусом. Он от рождения был воспитан для Голгофы. Для того, чтобы ему принять смерть, требовалась дисциплина и послушание. Иисус научился послушанию, приобрел навык через свои страдания. Послание евреям 5:8. Он был послушен до смерти и смерти крестной, как написано Филиппийцам 2:8. Христос не мог удержать себя живым, дьявол не мог удержать его мертвым. Мертвый Христос сильнее живого дьявола, поэтому дьявол не мог удержать его в могиле. Христос умер смертью, равной смертью вечно проклятых. Он умер для нас, Он умер с нами, и Он умер, как мы. И потому, что Иисус прошел через эту долину смерти, вы можете иметь уверенность, что Он никогда не оставит вас и не покинет ни в жизни, ни в смерти. Поэтому вы не убоитесь зла. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Стих 5. Здесь образ пастуха и овец уступает место праздничной сцене. Опять изображены достаток и безопасность. Здесь показано нечто большее, чем факт выживания после хождения в долину смерти. Здесь показан триумф. Он, Иисус, есть воскресение и жизнь. Далее следует елей и переполненная чаша. Именно они ожидали Христа по возвращению на небеса. ветхозаветние времена трапеза и питье за чьим-либо столом было особым временем. Оно означало принятие, уважение и почет. Именно это было кульминационным символом завета. Таковым был опыт Моисея, священников и 70 старейшин, которые поднялись на гору с Богом в то время, когда Моисею был дан закон Божий, которому он потом учил людей. Смотрим книгу Исход, 24 глава, с 8 по 12 стих. Можем сравнить с первым посланием к Коринфянам, 11 глава, 25 стих. Так же было и с Иисусом, когда он отправился на небеса. Он не просто был принят, но уважен и почтен. Ему поклонились ангелы. Переполненная чаша и елей являются символами церемонии инаугурации. После того, как Христос воскрес из мертвых, он оставался на земле еще 40 дней. Потом, спустя 10 дней, после того, как Иисус отправился на небеса, ожидающим ученикам в горнице в Иерусалиме был послан Святой Дух, явленный в языках пламени. Это был день Пятидесятницы, который отмечался через 50 дней после Пасхи. Смотрим книгу Деяний, 1 глава с 3 по 21 стих. Праздник Пятидесятницы знаменовал получение закона Израилем на горе Синай. Но более того, именно этот праздник Пятидесятницы стал провозглашением небес, что Иисус принял полномочия первосвященника, единственного посредника для человека. Подобная идея у евреев была отражена через церемонию помазания первосвященника. Псалом 132, 1 и 2 стихи, представляет нам помазание Аарона. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Состояние единства, изображаемого в данном псалме, было явным в тот день, как и записано в книге Деяний во 2 главе с 1 по 3 стишок. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Как елей, так и огонь символизируют деятельность Святого Духа. Елей, масло, обеспечивает качественную без запинки работу, в то время как огонь указывает на всепоглощающее стремление к продвижению Божьего Евангелия и его действие на сердца. И елей, и огонь необходимы для Божьей работы на земле. Когда церемонии на небесах завершились, Святой Дух был послан ожидающим ученикам Христа. Их внимание было направлено на небеса, на Христа и на Его работу ради человечества. С тех пор все их свидетельства были о воскресшем из могилы Христе, о Христе, который вознесся на небо, и о Христе распятом. Смотрим Деяния, 2 глава, с 22 по 36 стихи. «Так благодать и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Псалом 22 и 6 стих. Слово, переведенное как «сопровождают», означает «гнаться» или «преследовать». То, что по правде относилось ко Христу, также относится и к тем, кто следует за Ним. Бог вел Его, сопровождал Его и преследовал Его, когда Христос был человеком на земле. Его милость окружает Христа и сегодня, в то время, когда Он находится возле престола благодати на небесах. Божья милость окружает также и нас с вами. Она идет впереди нас и следует за нами. Враги могут преследовать нас изнутри и извне, что они и делают, но Бог, Его милость и благодать намного сильнее. Он преследует нас, не отступая ни на шаг, еще больше, чем все наши враги вместе взятые. Псалом 23 изображает восхождение Христа в Новый Иерусалим на небесах. Восхождение Христа сопровождается хором ангелов. Начиная с 7 стиха, вы можете слышать такое пение небесного хора. Часть хора поет, затем следует короткое молчание, и другая часть хора отвечает. Таким же образом евреи соблюдали праздники Старого Иерусалима, когда они пели песни Сиона во время своих путешествий. Приближаясь к Иерусалиму, они пели этот конкретный псалом. Очевидно, эту же песнь пели и ангелы, сопровождая Христа обратно на небо, подходя к воротам Нового Иерусалима. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы», — пел сон ангелов, когда они подошли к небесным воротам. «Кто сей Царь Славы?» — пели ангелы, ожидающие у небесных ворот. Сопровождавшие ангелы отвечали: «Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани». «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы». Снова задается вопрос: кто сей Царь Славы? И ответ: Господь сил, Он Царь Славы. Эти стихи раскрывают предысторию вознесения Христа на небеса, где Он начал свое служение в небесном святилище. Это была подготовка к великому возведению на престол и празднованию, которые должны были состояться после того, как Христос вошел в ворота города. Какая великая радость должна быть обитала в небесах в то время! Мы также можем отнести это описание к событиям, которые произойдут после второго пришествия, когда все представители Вселенной устремятся на небеса, чтобы встретить Христа и Его прославленных святых, спасенных на земле. Ангелы снова преисполнятся восторженными песнями. Мы услышим музыку, которую никогда прежде не слышали, и сможем принять участие в этом пении. Наши сердца преисполнятся трепетом, слыша благодарение и воздаяние славы и похвалы Отцу и Сыну.